Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Слышать всегда» под таким лозунгом проходит в этом году Международный день охраны здоровья уха и слуха. Он отмечается 3 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения, чтобы еще раз обратить внимание на проблему и помочь людям, которые уже борются с нарушениями слуха. Кстати, дату для этого дня выбрали символичную, цифра 3, по форме напоминает человеческое ухо. Какой уровень шума вреден для здоровья и как он влияет на человека, будем разбираться вместе с директором Центра образования глухих и жестового языка имени Зайцевой Анной Комаровой. Анна Анатольевна, приветствуем вас.
Да, добрый день.
Но смотрите, сегодня так много разного шума, что, наверное, человек об этом же и не думает или, может быть, вообще не осознает вот до тех пор, пока не становится слишком поздно. Вот как определить, что человек теряет слух и что делать в этом случае?
Практически, наверное, мы все немножко теряем с возрастом слух. Это неизбежно. Думаю, находимся мы в шумной обстановке или не очень шумной обстановке. Хотя, конечно, децибелы вокруг, они, безусловно, действуют на состояние слуха и касаются не только пожилых людей, но и молодых, которые увлекаются слишком громкой музыкой, наушниками и так далее. Ведь это известный факт, что все наиболее популярные завзятые диджеи постепенно теряют слух, то есть он у них значительно снижается. Именно за счет вот совершенно невероятных децибел, которые выпускают и спускают все эти замечательные колонки. Но пожилые люди традиционно страдают сниженным слухом. Хотим это или не хотим, это, в общем-то, естественный процесс.
Но все-таки шум и возраст связаны, да? Или громкие звуки являются фактором риска для всех без исключения?
Да, если говорить о шуме, то шум, конечно, влияет не только на пожилых, но и на молодых, в первую очередь. Не случайно, посмотрите, если вы приедете в аэропорт, все люди, которые работают рядом с самолетами, они все ходят в специальных наушниках. Потому что те децибелы, которые вырабатывают самолеты при посадке или при взлете, это совершенно что-то за пределами для нашего слуха. Поэтому они и ходят в специальных наушниках.
А как раз что касается вреда наушников, вот вы говорили об этом. Ведь многие из нас пользуются наушниками, ну, чтобы, например, послушать музыку. Но вот как это сказывается на нашем слухе?
Когда очень громко, понимаете, мы говорим, ой, как громко, и мы автоматически прикладываем ладони к ушам, потому что мы хотим себя защитить. А тут это целенаправленный поток очень громких звуков, которые словно влияют на всеобщее состояние.
Какой шум вреден для слуха? Можно ли потерять слух от шума в метро? Ну, через какое-то время, естественно. То есть показатели звука в вагонах метро иногда достигают 112 дБ, а среднее значение где-то в районе 95. И вот если учитывать, что мы пользуемся метро каждый день...
На самом деле это, наверное, все-таки не так ужасно. И потом он все-таки рассеян, понимаете? Вот сам звук... Он не фокусирован, вот как если мы на полную мощь включаем в индивидуальные наушники какую-то музыку, которая именно направлена нам в ухо. А метро, несмотря на эти 112 дБ, которые кажутся ужасными, самолеты дают значительно больше, кстати, при взлете и при посадке. Но я думаю, что от того, что слух может быть снизится на какое-то небольшое количество там дБ, наш собственный слух, мы от этого в метро ездить не перестанем. Согласитесь.
Предельный уровень громкости, который, кстати, вызывает болевые ощущения, равен 130 дБ, и это вот как раз шум реактивного самолета на расстоянии 50 метров.
Да, я про это говорю.
А вообще, вот какой уровень шума для человека вообще приемлем? Есть ведь стандарты, я знаю, американцев там есть стандарты. Вот американские органы по технике безопасности на рабочем месте, Институт по охране труда и Ассоциация охраны труда и здоровья. Так вот, они установили стандартный лимит, который составляет 85 дБ.
Да, ну вот я как раз хотела сказать, что порядка 90 – это совершенно терпимо. Понимаете, ведь тут еще зависит не только от именно дБ, да, ну, во многом еще зависит от качества этого звука. Например, есть такое заблуждение, какое-то очень странное, что наоборот нужно глухих людей направлять на шумные производства, где вот этот вот звуковой уровень, он выше нормы, и что это допустимо для глухих людей. Как раз нет, в общем, это недопустимо, потому что очень часто шум в цехах, он еще связан к тому же с вибрацией, что очень плохо действует на вестибулярный аппарат не только слышащих, но и глухих людей. Поэтому, да, 85, ну, 90, это в порядке.
Примерно с такой же громкостью услышатся звуки вот напряженного дорожного движения из автомобиля.
Да, да, да. Но, тем не менее, все равно сейчас на наших перекрестках не так часто встретишь регулировщик гражданского движения полицейских, согласитесь. Поэтому для них это тоже не так страшно.
А те, кто живут вот вблизи трасс?
Ну, конечно, господи, я думаю, если бы у человека была возможность выбрать себе дачку или дом дальше от трассы, он бы ее выбрал. Но факт остается фактом, надо, по крайней мере, от властей требовать, чтобы строили вот эти специальные звукоглощающие, я их называю заборами, всякие барьеры, которые, по крайней мере, снижают не только эти звуки, но также и всякие вредные выбросы. Поэтому, естественно, если можно выбрать себе тихое, укромное местечко в лесу рядом с речкой, чтобы пели птички и шелестела листва, я думаю, многие бы захотели, но не у всех есть такая возможность.
Анна Анатольевна, а действительно, вот я прочитала, что утрата слуха может произойти не сразу. То есть вот симптомы долгие годы не проявляют себя.
Да, конечно. В этом случае, вот именно в случае от громких звуков, слух снижается постепенно и достаточно медленно. И вы можете сами не фиксировать это. Это может быть не так заметно для самого человека.
А как это определить? Что ты начинаешь глохнуть?
Вообще есть миллион способов, например, определения недостатка слуха у детей, но это у маленьких детей. Мы, если будем говорить о взрослых людях, то труднее понимать, что происходит во время не диалога, а беседы, когда участвует несколько людей. Кажется, все замечательно. Ты понимаешь человека, когда говоришь с ним один на один, но ты попадаешь в компанию людей, и тебе трудно различать именно звуки, кто что произнес. Вот. Труднее ориентироваться во многоголосой беседе.
Еще вот такой момент. Вот, скажем, после посещения громкого концерта или клуба острота слуха на несколько дней падает, но потом возвращается. Наверное, многие это ощущали.
Да, но я бы сказала, что у некоторых это может быть всего и несколько часов. Ну, по-разному бывает.
А вот такое смещение слухового порога, оно вредит?
Ну, я думаю, что да. Никто не скажет, что это полезно.
То есть регулярно посещать такие громкие концерты не стоит?
Нужно выбирать место себе. Вот даже если вы сидите где-нибудь рядом с живой музыкой, лучше отсесть подальше от динамиков, что может повлиять на слух дольше, чем обычно.
А вот есть такое расхожее мнение, что уши гораздо старше, чем сам человек. Я помню, вот в 2013 году канал Lessep Science разместил на YouTube видеоролик под названием «Каков возраст ваших ушей?» И ответ может, в общем-то, не понравиться. Возможно, ваши уши лет на 20 старше, чем
вас, да. Да, сейчас, безусловно, я бы сказала, в первую очередь стареют наши уши, это правда.
А вообще вот можно остановить процесс ухудшения слуха?
Можно замедлить процесс, но боюсь, что остановить его практически невозможно. Ну, если, не прибегать к каким-то там радикальным операциям и так далее.
Что касается вот самих людей с нарушением слуха, кстати, вот я читала, многие спрашивают, можно ли, насколько этично называть этих людей глухими, и они, в общем-то, не против такого определения.
Только глухими, много раз еще раз повторю. Глухими, да, потому что у нас традиционно журналисты и вообще масс-медиа, либо их по-прежнему где-то называют глухонемыми, что неверно, потому что у них есть свой язык, жестовый язык, на котором они могут выразить себя совершенно спокойно. И глухие – это хорошо. Глухие – это те, которые считают, что жестовый язык является их предпочитаемым способом общения. И глухие совершенно не обязательно должны иметь какую-то определенную аудиограмму с соответствующими там, снижением слуха на определенное количество децибел. То есть с точки зрения врачей так оно и есть, но с точки зрения глухих, как там, социокультурного меньшинства, показатели децибел не так важны, как самоощущение. Поэтому могу лишь еще раз призвать всех не называть глухих глухонемыми. Или иногда также журналисты стесняются использовать слово «глухие» и прибегают к слову «слабослышащие», считают, что это приличнее, этичнее или вроде как-то не сразу в лоб. Хотя слабослышащие – это просто люди со сниженным слухом, которые пользуются слуховыми аппаратами. И во многих случаях эти слуховые аппараты могут им не вернуть полностью слух, но, во всяком случае, улучшить восприятие, слуховое восприятие мира.
Немецкий философ Эммануил Кант сказал, что слепота отделяет от вещей, а глухота от людей. Вот на ваш взгляд, эти слова остаются по-прежнему актуальными?
И нет, и да, потому что во времена Канта жестовые языки не были распространены настолько широко, насколько сейчас, потому что благодаря жестовому языку можно понять глухого человека, можно общаться с ним, и скорее жестовые языки, они объединяют, чем разъединяют. Но это верное замечание в том, что действительно слепой человек говорит на том же языке, что и вы его понимаете без проблем. Просто он зависим от вас. А глухие люди, они независимы, но они зависимы только в том, что касается получения новой информации.
Все-таки, что касается общения с глухими людьми, многие, вот я сама наблюдала, как-то сторонятся людей с нарушением слуха, потому что, видимо, не знают, как с ними общаться. Мы не знаем языка жестов.
Это и есть эта проблема, почему традиционно у нас боятся глухих, потому что они общаются не на том языке, который вам не знаком, которого вы не знаете. То, что мы не знаем, мы часто либо боимся, либо не принимаем, просто не принимаем. И поэтому стараемся их избегать, может быть, в лучшем случае. А в худшем считают, что они какие-то странные, они какие-то не такие, как мы, хотя...
Ну, видимо, поэтому большинство глухих живет в своем мире и, в общем-то, не хочет выходить за его границы. И сами они, кстати, говорят, что всегда будут иностранцами в своей стране.
Ну, я, во-первых, бы не делила никогда на «мы» и «они», потому что в этом есть что-то от расизма, согласитесь. Поэтому глухие точно такие же люди, как и все мы. И они могут делать абсолютно все то же самое, что и слышащие люди. Просто они не слышат. И не всегда у них бывает доступ такой же, как у слышащих, к хорошему качественному образованию. Не всегда у них есть доступ к той же информации, которую имеют слышащие. И это проблема слышащего общества, но никак не глухих. Поэтому это естественное чувство глухих людей держаться себе подобных, чтобы сопротивляться враждебному окружающему миру, который их либо не принимает, либо воспринимает. Принимает как нечто отрицательное. Это абсолютно нормальное явление. Так что проблема не в глухих, а проблема в обществе, которое их не принимает.
А вот эта вот граница, она сотрется когда-нибудь?
Думаю, что да. Потому что во многих и странах, и обществах, где больше, значительно больше информации о глухих, чем, скажем, у нас в стране. У нас все-таки ситуация тоже меняется, потому что сейчас больше и больше пишут о глухих. Но там, где есть информация о глухих, то таких мифов или предвзятого отношения уже практически нет.
Анна Анатольевна, что касается инфраструктуры, вот как с этим обстоят дела, и стало ли проще адаптироваться вот к условиям жизни глухим людям?
Я бы сказала, что тут не государство и не общество сделало первые шаги, а мы обязаны науке и технике, потому что глухие стали более интегрированы в широкое общество. Могу привести элементарный пример, что если раньше глухому человеку нужно было договориться о встрече с кем-то, то он был вынужден идти, просить либо слышащих родственников, либо идти к слышащим соседям, чтобы они там кому-то звонили. То есть они были постоянно зависимы от слышащих людей. Либо надо было идти на почту, посылать письма, телеграммы. В общем, это был безумно сложный процесс. Сейчас сама техника, она помогает глухим общаться не только между собой, но и с миром слышащих.
Но все-таки, вот согласитесь, конечно, не хватает сурдопереводчиков.
Да, не хватает переводчиков жестового языка. И главное, не хватает качественных переводчиков, хороших, квалифицированных переводчиков жестового языка. И эту проблему, которую за один день не решить, это правда. Вот у нас в Московском государственном лингвистическом университете выпускают хороших переводчиков жестового языка и английского языка. В Новосибирске в технологическом университете тоже выпускают переводчиков жестового языка. То есть какие-то шаги все-таки есть.
С годами глухих людей стало меньше?
Нет. Несмотря на развитие нашей медицины, глухих меньше не стало. Во всяком случае, людей с нарушенным слухом не стало меньше. И, как ни странно, может быть, этому мы обязаны в медицине, в частности. Сейчас все больше и больше становится спасенных маленьких недоношенных младенцев. И очень часто вот у них может быть поражены такие органы, как слух, или там или зрение, или задеты такие органы, как слух, зрение. В общем, стабильно 0,1% населения – это люди глухие, которым нужен жестовый перевод сейчас. Это во всем мире одна там, цифра такая одинаковая. Будь это цивилизованная, там, не знаю, развитая Япония, будь это маленькая страна где-нибудь в Центральной Африке, все равно это 0,1%. Но цифра – это средняя, поэтому у людей с пониженным слухом, конечно, значительно больше. Можно говорить даже о 10% всего населения, если мы будем учитывать наших бабушек и дедушек.
Спасибо большое.
Спасибо всем. Берегите слух.
Какой уровень шума вреден для здоровья и как он влияет на человека, рассказала директор Центра образования глухих и жестового языка имени Зайцевой Анна Комарова.
Интервью на радио «Спутник».